Всем добрый вечер. Это Пастуховские четверги. И Владимир Борисович Пастухов с нами. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Мы тут, завязываются разные обсуждения теперь фильма «Не прошедшее время». Но я подожду, пока он выйдет, и вы досмотрите, и мы с вами поговорим. Но есть одна история. Я вас прошу, вы эту серию, слава богу, не видели, а я видел. Это узел, посвященный Чеченской войне, поскольку сейчас много говорят о чеченских бойцах, вот в Курске, о роли Кадырова и так далее. И главный спикер вообще у нас – это Абта Алаудинов такой. Я хочу вас спросить, вот вы для себя решили, в чем была причина Первой Чеченской войны в 1994 году и дальше?
Ну, по-моему, это лежит на поверхности. Причина Первой Чеченской войны была в развале СССР. А, к сожалению, избежать подобного рода конфликтов можно только в рамках той тоталитарной диктатуры, которую себя СССР представлял. Как только гайки были развязаны, соответственно, во всех наиболее узких местах началось движение. То есть дальше, то есть причина, надо сказать, причина и повод. То есть причина, естественно, была в исторической памяти, в том, что никто не забыл и не простил, в том, что у этого народа вот эта линейка исторической памяти оказалась длиннее, чем у других. Это была причина. Теперь, если вы меня спросите повод, то есть вот при всех этих причинах, таких причин было у очень многих народов. Но не в каждом месте, где была причина, развился вот такой вот рода конфликт. Мы знаем, что человек может быть предрасположен к раку, но не всякий человек, предрасположенный раком, им заболевает. Мы знаем, что человек может заразиться вирусом ВИЧ, но при этом у него может не развиться болезнь, СПИД. То есть это вот предрасположенность и заболевание – это две разные вещи. Таким образом, я думаю, что вы имели в виду все-таки не столько причину, сколько повод. С моей точки зрения, поводом стал комплекс субъективных, отчасти случайных обстоятельств, связанных с внутренним конфликтом, который был в Москве и между Ельциным и Хасбулатовым на каком-то этапе, и с конфликтом внутри чеченских элит, и с персональным конфликтом, который случился между руководством Министерства обороны и Кремля тогда вместе с Дудаевым. То есть вот комплекс субъективных ошибок, наслоений каких-то с разных сторон, он привел к тому, что из предрасположенности к вот такой вот гражданской окраинной войне, которая существовала практически по всему периметру разваливавшегося СССР, вот в этой конкретной точке выросла просто даже вот саркома.
То есть в Дагестан избежал, Ингушетия избежала, Карачаево-Черкесия избежала.
Да, а тут вот замкнулось. Но они на самом деле, и мы видели последующие события, как легко вспыхивали эти регионы, как они еще на самом деле могут еще вспыхнуть не раз в будущем. То есть причина как была, так и осталась. Это в памяти одного поколения СССР уже развалился и ушел в прошлое. В реальной исторической действительности развал СССР – это процесс, который начался не в 89-91 и закончится не в 24-м. То есть мы несколько поколений, которые живем внутри этого распада. К сожалению, да, предпосылки будут постоянно. И там, где на это будет накладываться вот комплекс каких-то случайных, субъективных, отягощающих, я бы сказал, факторов, там это будет взорваться.
А тогда я вынужден вас спросить про сепаратизм на Донбассе, который тоже возник не в 2014 году, как мы понимаем с вами, да? В чем причины, и тем более, что мы просто знаем, что значительная часть, скажем, мужского населения Донбасса, она, начиная с какого-то года, уже воевала против Киева.
Ну, с моей стороны, было бы просто бы неприлично, если бы уклонился от этого ответа. Понимаете, есть такая ситуация, когда какое-то преступное, жестокое деяние, постфактум, приводит к такой эмоционально-исторической реакции, что разговаривать о том, что были какие-то действия, предпосылки, которые провоцировали именно такое жестокое преступное поведение, становится крайне неприлично. Но в реальности мы имеем все-таки ситуацию, при которой Украина была многоконфессиональным и, скажем так, многоликим по своему этническому составу государством.
Аккуратно, но понятно.
Да, аккуратно, но понятно. Таким образом, условно говоря, значительная часть населения страны считала себя русскоговорящими украинцами. При этом для подавляющей части населения этой страны это не было вообще никакой проблемы. Но в одном месте эта ситуация утяжелялась. Это были места компактного проживания, то есть такое корневище этой русскоговорящей массы украинцев, где параллельно сохранилось очень тяжелое советское наследие. Вот мы опять возвращаемся к этой...
Ну да, я поэтому и сравнил.
Да, да, к этой истории распада СССР. То есть там получилось то, что часто бывает в так, канонической России, если хотите, когда какая-то часть населения, она живет в 21 веке, какая-то часть населения, которая обычно быстро сматывается в Силиконовую долину и делает там выдающуюся карьеру, живет в 22 веке уже, и они все русские. А какая-то часть населения застреет не просто там в 19-18 веках, а продолжает образ жизни, который она вела в 11-13 веках. Вот, это для России обычно характерно. Ну и для Украины оказалось так, что какая-то часть населения, она на этой волне распада Советской империи двинулась очень быстро вперед по пути строительства тоже нация, государство, национальное государство была та же самая развилка, и точно так же ее не совсем удачно прошли. А какая-то часть двинулась в сторону декоммунизации очень быстро и очень активно. А декоммунизация в условиях Украины – это обязательно соединение с национально-освободительным движением. Это обязательно соединение с европейским трендом. Но оказалось, что есть территория Вандеи украинская.
Такая вот, украинская Вандея.
Да, вот Донбасс – это украинская Вандея. Такая, где люди не были готовы к такому быстрому движению. И это не этнический вопрос. Это не борьба русских с украинцами. Понимаете, вот все говорят, что это борьба. То есть, хотя на самом деле, да, есть момент языковых различий, но вот если бы это был просто момент языковых различий и такой вот культурный, он бы никогда не перерос того, что он перерос. То есть был момент того, что эта часть страны, она на самом деле по всем вопросам выступала с консервативных позиций. Вот не по языку был спор, понимаете, не по языку. Эта часть страны была государственническая, более-менее либеральная.
Она всегда голосовала там за партию регионов.
Да,
там,
она всегда голосовала за партию регионов.
На честных выборах.
Да, и самое главное, что это сейчас ее идеал Россия. Ну, да, ну там нам так рассказывают, понимаете, нам так рассказывают.
Ну да, да, но мы же серьезно.
Ее реальным всегда идеалом был СССР.
Вот интересно.
На этой шахтерской донбасской Грузии там не было написано «Мы русские». Вот сейчас это хотят так представить, что было написано «Мы русские» и так далее. И я очень много слежу за выступлениями этих ребят, и, в общем, они на самом деле гораздо дальше пошли, чем та страна, которая их сегодня присоединяет.
Это правда.
У них на груди всегда было написано «Мы советские были, есть и будем». Вот им там было хорошо. Почему в 2014 году туда поперли леваки?
Да.
В первую очередь поперли леваки. То есть там, собственно говоря, было и ультраправых какое-то количество, но там кто был? Там были лимоновцы, там были национал-большевики. Кто там были вот эти вот пассионарные женщины, которые несли там пургу.
Угу.
Это были не моновки.
Интересно.
А понимаете, почему? Потому что они там нашли себя. Они нашли свой будущий идеал в прошлом в одном конкретно взятом месте. И вот это была проблема. То есть, это проблема. Теперь дальше. Следующий вопрос. Сразу пресекая все домыслы. Без внешней агрессии. Без специальной политики России по этому вопросу. Этот конфликт в жизни бы никогда не перерос в гражданскую войну. Вот просто никогда бы не перерос. Да, он мог принять бы максимально острые формы, и, может быть, даже не самые красивые, потому что, в конечном счете, украинский центр их просто бы задавил, подавил. И как бы...
Это могла быть украинская Чечня, возвращаясь к первому.
Нет, нет. Нет. Настоящих буйных мало. Вот в этом разница, понимаете, в этом разница. А при всем при том, в Чечне другая культурная основа, а в Чечне другой исторический травматизм совершенно.
Ну, в Андее это хорошо, это хорошее
сравнение. Да, да, да. И даже ландшафт, извините. То есть, я прошу прощения, но это имеет значение. Ландшафт, ну, да, конечно, немного, да, другой. Да, понимаете? А степи не очень располагает широкому партизанскому движению. А, ну, в шахты можно, конечно, прятаться, но,
да,
но это совсем как бы уже трэш был бы. Поэтому нет, конечно, Чечню она никогда бы не превратилась, но то, что на Вандее, то, что там, это была, как бы, слушайте, мы же спокойно говорим, что Кавказ – это особая часть России там, а Сибирь, да, – особая часть России. Но никого это как бы не колышет, ну, понятно, что сибиряки немного другой народ.
Ну, и Западная Украина – особая часть Украины.
Да, и Западная Украина – особая часть Украины. Ну, и Донбасс был особой частью Украины. Вот вопрос состоял в том, что там были, безусловно, свои терки. Терки эти можно было напильничком стирать, а можно было шилом расковыривать. Вот появилась сила, которая их шилом стала расковыривать. Ответ – означает ли это, что нечего было расковыривать? Было чего расковыривать. Было чего расковыривать, потому что это был вопрос именно даже не этнический, а политический. То есть мы имели дело с той консервативной частью Украины, которая не готова была к тем темпам движения, которые задавались в центре как общий
вектор. Напоминаю, пастуховские четверги. Я хочу сказать для тех, кто не знает, может быть, кто-то не знает, когда ты сейчас смотришь на бои в Курской области, и у тебя возникает слово «суджи» без конца. Я тут, конечно, про это не знал, кроме того, что там газоизмерительная станция, да, там 5000 человек населения. Но то, что этот город был столицей свободной Украины до Харькова еще, после распада Российской империи, я вот этого не знал. Центр был в Курской губернии, Владимир Борисович, в городе Суд.
Этого и я не знал, от вас первый раз слышу.
Правда.
Но в целом должен сказать, что я вот этот анекдот старый советский про проклятое место, по-моему, был про Автоваз, если я не ошибаюсь. Но я в него верю, потому что как бы все то, что происходит сейчас, вот наиболее ожесточенная свара идет в треугольнике, который назывался «Гуляй-поле». И это махновщина, это как бы...
Да.
То есть вот это-то, конечно, не выбросишь никуда. То есть было, есть и будет.
А смотрите, мы с вами договорились, что мы военную часть, как бы, поскольку мы не специалисты, мы, конечно, можем фантазировать, мы вообще свободные люди, но вот за эту неделю, Владимир Борисович, да, вот там 6-го ровно неделя прошла, какие политические последствия для всех или для каждого вы видите? Вот прошло там неделя, 10 дней, ну неделя, 6 августа, сегодня 14-е. Мы с вами неделю назад говорили о самом начале. Вот прошло 10 дней. Политические последствия.
Вот смотрите, у нас сегодня не очень удачный эфир в этом смысле, потому что...
У нас очень удачный
мы, эфир. Не очень удачный, скажу. Мы как вот этот грузинский анекдот был такой, мужик упал, летит, другой спрашивает, Гиви, ты как? Говорит, не знаю, еще не долетел.
Еще не долетел, да.
Да, понимаете, вот сейчас мне трудно, потому что... Вы меня просите оценить политические последствия.
Которые сегодня.
Да, которые... Я могу сказать следующее. Для меня вообще вот этот рейд, скажем, он носит не военный, а военно-политический характер, и в нем политического больше, чем военного.
Так.
И в самой грубой форме я бы сказал, что это тестовый политический шаг, который проверяет степень стабильности путинской системы.
Так. Что вы называете путинской системой? Подождите, чтобы мы понимали.
Ну, как
это
бы
управление Россия, или это народ? Ну, подождите, я на этом уточню.
Это, знаете, вот в математике и физике есть такое понятие, что на определенную долю глубины определенные различия не имеют значения. А в той дискуссии, которую мы сейчас с вами ведем, этот вполне резонный принципиальный вопрос значения не имеет. Просто стабильность политического режима, стабильность власти Владимира Путина, я могу назвать это четырьмя, пятью, шестью разными синонимами, смысл понятен. Это тестовый рейд для того, чтобы проверить на практике вот эту ленинскую формулу, которую он все обкатывал со своим надзирателем в тюрьме. Я тут убеждал, что куда же вы лезете, молодой человек, это же стена. А Ленин все ему доказывал, что стена-то она стена, но ткни пальцем, она трухлявая и рухнет. И с тех пор, как бы, вот 100 лет все пытаются, периодически упершись в кремлевскую стенку, потыкать в нее пальцами и выяснить, все-таки она уже готова рушиться или нет. Знаете, что самое смешное, что там каждый там X лет кому-то удается найти такую точку, что действительно ткнут и рушится. Поэтому обвинить людей в том, что они хотят протестировать систему на практике, вот не в теории, но мы там в теории предполагаем, что путинский режим, он как бы уже ослаб и держится там на одних соплях. Повторяю, да ладно, но Путин жил, если будет режим вечный, все стабильно, народ имперский, все хотят воевать, когда Путин, понятно, ничего не произойдет, но и Путин уйдет, они все продолжат. То есть и то, и другое, но в реальности это наши домыслы и гипотезы. И проверить иначе, кроме как ткнуть пальцем, ну не получается. Поэтому вот этот заход в Курскую область, это попытка постучать по кремлевской стене. Тук-тук. Откройте. Я почтальон Зеленский. Прислал вам письмо из будущего. От вашего мальчика, да? Поэтому это изначально, как ни странно, вот я готов на эту тему поговорить, потому что это не военная тема в целом-то.
Вот, я про там, это.
Там, на военную тему, там на полтора пальца разговора, и, собственно говоря, достаточно включить Валерия Ширяева, которого, ну, как бы мы семейственно очень любим, ну и Федорова. Вот для, в принципе, двух этих источников достаточно, чтобы разобраться в ситуации. А политически это гораздо интереснее. То есть дальше вопрос во что упирается. Какой порог боли у Путина? То есть вот какой порог боли он может себе позволить? Вот, условно говоря, у него низкий порог боли. То есть заверещала Курская область, заголосили бабы, действительно как бы пошла вот боль, страдания, и это уже как бы не один-два, это не один прилет, это, ну шутка ли, там 180 тысяч человек подлежит эвакуации, и я так понимаю, что это только в Курской области, но эвакуация идет. То есть, условно говоря, ну городок размером с Кострому, так? Просто снял, поднялся и уехал, как цыганский табор. Люди, там, вот представьте себе, вот Кострома, условная Кострома, сейчас превратилась в цыганский табор. Это чтобы представить, вот в каком количестве, то есть все, вот, пустые дома. Вот если бы была Припять какая-то 86-го года, понимаете, была бы такая ясная апокалиптическая картина. А вот если бы это произошло на границе там, Техаса и Мексики, там... Ну вот, наверное, бы в этой ситуации там президенту пришел бы очень ну, непросто.
У них другой порог боли.
Да, у них другой порог боли. И вот была такая проверка, понять, вот это уже, это вот серьезно уже. Это же как бы не про захват территории. То есть что с этими территориями делать? Ну хорошо, ну что там? Это и не... И потом, ну все же понимают, что для... Конечно, сейчас к этому еще вернусь. Это не такая была сложная задача. Это не такая была сложная задача. Это можно было сделать, и я об этом не перестаю напоминать, что, в принципе, технически, это можно было сделать 3 месяца назад, 6 месяцев назад, полгода назад, год назад. Это все можно было сделать. А вопрос стоял в том, что не было политической потребности. Или риски не были таковы, что нужно было вот рисковать под эту политическую потребность. То есть сейчас...
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Ну, хорошо, я поподробнее. Теперь смотрите, мы любим бросаться словами. Там, война, там, самая большая в Европе со времен Второй мировой, все. А реальность, она другая. По масштабам Первой и Второй мировой войны это такая странноватая война. Она странноватая хотя бы в том, что до сих пор на третий год войны парадоксальным образом между Россией и Украиной не существует сплошной линии фронта. Ее не существует по одной простой причине, что размер тотальной, то есть уровень эскалации до размера тотальной войны, ни та, ни другая сторона себе позволить не могут. В меньшей степени это касается Украины, поскольку она втягивается в тотальную войну помимо своей воли и все равно сопротивляется четырьмя лапами. И уж совсем это касается России, потому что ключевая задача Путина выяснилась вдруг, что он не врал. Он не врал. Мы-то все думали, что он так шуткует, да? Какого-то СВО. А оказалось, что это принципиальный политический концепт. Что они таки, да, хотят и хотели бы это все провести так, чтобы это как бы было похоже на войну, но войной не являлось.
Быстренько и чисто.
Быстренько и чисто. Главное, ограничено. Понимаете, ограничено. Чтобы воевали строго ограниченные такие когорты населения, боль которых не выходит за рамки их когорт, и которую в силу нищенства этих когорт можно легко и просто заткнуть деньгами. То есть среди интеллигенции, думающие, там классы там воевали только, ну, как бы те, которые ушибли на этой идее, таких немного, но они как бы человек, умирающий за идею, ну, как бы, ну, умер человек за идею, как говорится, право имеет. Таких единиц, но они есть, их не жалко, как бы они сами выбрали этот путь. А вот среди тех, которые не выбирали, ну, пока это вот война маргиналов. Да, это война маргиналов, и поскольку она война маргиналов, то она и в маргинальных слоях где-то купируется и компенсируется деньгами. А вот это принципиально было за эти рамки не выходить. И, а если не выходить за эти рамки, создать сплошную линию фронта при протяженности границы, там, тысяча с лишним километров, практически невозможно. То есть я где-то видел подсчеты, что для того, чтобы вот такую линию держать, нужно иметь по обе стороны армии по 3 миллиона человек каждая.
А она сейчас миллиона.
Ну, как бы говорят, что у нас сейчас ну, где-то 700-800 тысяч там сосредоточено.
Ну, по миллиону. Ну.
Да-да, а там 1 100 000. Ну, как бы по
ну,
миллиону.
Ну, по миллиону.
Да. Это означает, что, что в Донбассе, там, вот в эти участки, там просто терки лоб в лоб. Остальная часть границы – это вот эти вот казаки на лошадях, или казаки, не знаю, как правильно, едут, ну, да, да, это... Знаете, опять, Техас, Мексика...
Гуляй-поле.
Да, гуляй-поле, да, строить нельзя. Поэтому, в принципе, пройти можно вот за пределами вот той части, которая там от Харькова и туда южнее. Ну, в общем, там на этих участках, конечно, понятно, там сплошная линия фронта, там уже никто не проскочит.
Ну, бог с ними, с военными этими.
Да, да. А здесь, здесь свободно. Здесь, то есть любой момент. Так и в другую же сторону тоже можно было. Почему никто не думает? А вот что вот то, что они пошли в самом начале, поперли на Киев. Вы думаете, они что, в принципе, не могли теоретически повторить?
А почему? Чернигов, Сумы, да.
Да, да. То есть это же все улица, улица с двухсторонним движением, но и граница с двухсторонним движением. Понимаете, обратите внимание, При всех криках, воплях, там этот сумасшедший Грулев, там, ну, я уж не говорю про медийных наших коллег-персонажей, но никто ж не повторял. Лозунг, кажется, можем повторить, а что-то не хочется. Не хочется.
Какой вывод, Владимир Борисович?
Вывод очень простой. Припекло.
Кого?
Припекло. Ну, в данном случае всегда припекло того, кто начал. То есть это означает, что подошла та степень напряжения для Зеленского, когда надо рисковать.
Когда надо припекать.
Да, когда надо припекать. То есть стало, он дошел до стадии, когда надо рисковать и надо проверять методом тыка болевой порог Путина, потому что главное, что его останавливало, это вот был вопрос, если Россия переходит в режим тотальной войны, вот не этой войны, а если реально вот эти вот 3 миллиона поднимать, может теоретически Россия поднять 3 миллиона? Вот это может. Очень интересный вопрос, а никто не знает. Вот,
теоретически, вы сказали теоретически.
Теоретически, да, а вот что-то, значит, смотрите.
Смотрите,
ресурс там 30 миллионов.
Мобилизационный ресурс, Владимир Борисович.
20 миллионов.
Ресурс 25 миллионов.
Да, ну 25. Хорошо, я даже, видите, я даже более...
Да, Украина 20. 10.
Да, опять-таки, помните, какой-то был американский этот противник помощи Украине, он все время кричал, бывший начальник генштаба, типа, пусть они мобилизуют 10% своего населения, как во Вторую мировую войну, будем давать им любую помощь, да?
Генерал Милли.
Да, генерал Милли, видите, вы лучше меня помните всех. Как их все запоминаете?
Я их всех знаю, по глазам.
Сочувствую вам.
Ну, работа такая, да.
Значит, соответственно, вот Россия, как бы теоретически, да, ну, 3 миллиона. Ну, вы смотрите, как Путину эти-то 330 тысяч дались нервно.
Тяжело.
Тяжело, да. То есть они
опасно.
Это первое. 330 тысяч набрал, ну, по самым скромным подсчетам, 600 тысяч сиганули за границу. Это по самым скромным подсчетам. То есть я называю наиболее вот такие умеренные цифры по регистрации.
Да, на самом деле, да, 600-700, да, туда.
Да, теперь ту дальше. Сторону. Нервозность вот, жителей крупных городов. А что такое нервозность жителей крупных городов? Да в крупных городах все и происходит. Слушайте, провинция всегда получает...
А рвать. Где вы видите нервозность? Вот я так нервозность. Оглядываюсь...
Была нервозность. Сейчас просто тишина. Так ничего не, да. Так никого и не мобилизуют. А тогда нервозность была. Тогда заговорили, та ли это война. А Пригожин? Вот Пригожин – это отрыжка вот этой мобилизации. Пригожин. Знаете, вот есть такой замечательный оксфордский профессор Полчести. Мало знакомый в беллетристических кругах.
Но
но зато очень серьезный ученый. И он когда-то написал статью, в которой он проанализировал городские волнения, как он сказал, волнения городских средних классов в России 2011-2012 года.
А, ну да.
Так это красиво было сказано.
Знакомо, да.
Да, и он такую гипотезу выдвинул, что на самом деле эти волнения парадоксальным образом являлись отрыжкой кризиса на Западе 2008-2009 года, вот того самого финансового кризиса, который... А почему? Он говорит, потому что тряхануло, ну, как периферию миркап-системы. Россия, мы уже это забыли, 15 лет, мы же встали с колен и идем почесывая другие места, теперь как прямоходящие. Но, в принципе, тогда это очень сильно испугало, потому что куча белых воротничков, кого ударило? Ударила филиалы западных фирм, ударила трейдеров, ударила вот всех тех чистеньких людей, которые по итогам вот этого все-таки там ужасных 90-х, еще более страшных нулевых, на самом деле в России возник такой класс, их хомячками да, называли, ну и были они хомячки на самом деле, в хорошем смысле слова, люди такие приласканные, с хорошей европейской зарплатой, с возможностью полетать по Европе, все у них было хорошо, и тут тряхануло. И возникла вот эта у них неуверенность, как пишет профессор Чести, что за Путина как за каменной стеной не получается. Что они подумали, что они защищены, что у них этот политический пакт, они его не трогают, а он их оберегает. Это как средневековой договор, понимаете, с бароном. И крестьяне прибежали, все, я к тебе прибежал, свободу свою отдал, но ты же меня от всех других бед защитишь. А оказалось, что от многих может защитить, от мирового финансового кризиса нет, не работает, так не работает. Их увольняют, у них отбирают машины, их с Пежо пересаживают.
Это вы к чему, Владимир? Колен.
Да, а так вот, понимаете, сейчас, да, это я к тому же, что то же самое происходит и сейчас. Вы мне говорите, где вы видели нервозность? А я вам отвечу, я увидел нервозность в Ростове, в Липецкой и Тульских областях в 23-м году, потому что это была отрыжка той мобилизации. Пригожин – это следствие осени 22-го года. То есть Пригожин случился почти через год.
Да.
Но он был реакцией на то, что эта война не пошла, как рассчитали. Он был реакцией на то, что был отлуп под Харьковом и Херсоном, два хода. Он был реакцией на то, что пришлось на этот отлуп отвечать вот этой самой мобилизации. Он был реакцией на то, что люди засомневались, а ту ли мы войну за... И как Пригожин заговорил, на самом деле. Ну да, надо воевать, ну потому что уже влезли. Но кому нужна... То есть вот это Пригожин озвучивал тезисы, которые вот родились тогда, осенью 22-го года. Поэтому насчет нервозности я готов ответить. Она была.
Владимир Пастухов, я понимаю, что вы заслушались и забыли ставить лайки. Ну, доброе утро, что называется, проснитесь, пожалуйста, и одобрите Владимира Борисовича Пастухова в этой части, а мы сейчас пойдем дальше.
Да можете вообще в целом одобрить, даже как бы целиком.
Ну так, это, ну, мелочи, это все равно как лапкой помахать, знаете, лайк поставить. Знаете, как по-украински лайк мне тут пишут? Вподобайка. Поставьте Пастухова в подобайке. Можно? Можно. Я вижу, ставят. Ну и правильное решение. Владимир Борисович, полгода тому назад не стало Навального на политической сцене. Сегодня, я не знаю, видели вы или нет.
Да,
видели, да? Юля говорила, об этом тоже можно поговорить, но я хочу задать вам вопрос. Вот через полгода где существует образ Навального и какой он сейчас, и для кого он существует. А потом поговорим по тому, что Юля говорила.
Неожиданно для меня вопрос, честно говоря.
Постарался готовиться.
Да. Вы понимаете, я думаю, что Навальный – это все-таки навсегда. И с его образом будут происходить следующие претурбации. Его сейчас постараются растиражировать и немного там поюзать, ну, под какие-то текущие конъюнктурные политические цели и задачи. И это его немного подзатрёт. Но величина вот этого человеческого такого подвига, а тут неважно, как бы человек там боролся за себя, за какие-то другие цели. Но такое самопожертвование, это как
трагедия.
Такая, да.
Трагическая фигура в древнегреческом смысле.
Величина, это перетрет все. Угу. И вот это вот сегодняшнее такое, ну, довольно часто мелкотравническая девальвация его фигуры, оно в какой-то момент закончится, он, конечно, станет одним из крупнейших символов этой эпохи.
Вот. Вы сейчас вот говорите о мифологии.
Да, о мифологии, конечно, но больше ничего нет. Ну, так он и стал мифом. Но на самом деле, вот в этом и есть был смысл. Я думаю, он это понимал. Он это понимал.
До 140 миллионов?
Смотрите, что такое 140 миллионов. 140 миллионов
– это…
Я сейчас скажу. Мы всегда не до конца понимаем, как устроено человеческое общество. Оно все-таки, при всем при том, это очень большой, но муравейник. А в муравейнике есть матрица. И есть всегда и будут всегда те, кто матрицу создают, кто ее обслуживают и кто в ней живет. Это очень несправедливо, звучит не очень эгалитаристски, но так уж мы устроены. И поэтому, когда, условно говоря, одни люди создают некоторую матрицу, а другие ее качественно обслуживают, то все остальные в нее втягиваются. Поэтому, когда наступит тот момент, когда другие люди будут создавать матрицу, а другие начнут качественно обслуживать, то в той матрице это будет для всех 140 миллионов. Потому что все остальные просто примут это.
А время играет какое-то значение до того периода, как другие люди будут создавать матрицу?
Ну, время это, во-первых, абсолютно неопределенное. Его никогда в русской истории никто толком не угадал. А, в общем, как-то и Борис Годунов, он тоже себе не мыслил, что вот все у него так хорошо сложилось, и, в принципе, ведь один из самых талантливых русских самодержцев, а нет, взяли, траванули, и после него такая пропасть разверзлась, что до сих пор с ее размерами ничего последующего даже и сравнить-то нельзя. Даже революцию 1917 года. Ну и Ленин тоже революцию просмотрел, поэтому и мы сейчас как бы не способны сказать, может быть, 20 лет, а может быть, и через там, полтора года все случится. Поэтому время играет значение, но мы не в состоянии это время определить. С моей точки зрения, Навальный, как позитивный образ, он утвердится только после того, как уже это все устаканится и победит.
Как позитивный образ для кого?
Позитивный образ для всех тех, кто считает, что за свои... Люди как бы... Ну, слушайте, я не помню, это же Вольтер сказал кто-то, что все люди делятся на две категории. Ментальность которых определяется сердцем, и ментальность которых определяется пищеварением. Ну, безусловно, Навальный – это для тех, ментальность которых определяется сердцем. Потому что для тех, чья ментальность определяется пищеварением, ну, здесь та же дилемма будет, как между ужом и соколом, понимаете? Ну, зачем летать-то? Зачем летать?
Да, а тепло и сыро. А вот то, что сегодня Юлия Борисовна Навальная, она показала документ, который ей прислали из Следственного комитета. Для тех, кто не знает, в этом документе две вещи. Первое – это отказ от возбуждения уголовного дела по поводу смерти Алексея Навального. Отказ. Да, это процессуальный документ. И второе – это как бы медицинская часть, где приводятся причины с точки зрения государства, от чего умер Навальный. Кстати, сразу скажу, никакого тромба там нет в помине. Но там, как говорят мои знакомые врачи, ну, они просто взяли медицинскую энциклопедию, открыли на букву «А» и записали. Там ничего не клеится. Вот это все для чего, как вам кажется, политически? Они же понимали, что это будет политический документ. Не медицинский, не документ Следственного комитета, те, кто посылал ей этот документ, они понимали это. Они не дебилы.
Ну, смотрите, для меня же это такая история дежавю. Я ж первый документ, то есть, помните, я вообще в жизни ни разу
Магнитского.
Не... Ну, естественно, да.
Я Магнит! Ни разу...
Да, я первый документ, который я держал такого рода в своей жизни, это документ от аутопсии Сергея Магнитского. Ну, потому что я себя как-то никогда в жизни не готовил, потому что я буду криминальным адвокатом, но жизнь не спрашивает, поэтому это не было моим профилем. Но вот тогда возникали те же самые вопросы, потому что когда показали этот документ, единственное, что из него было понятно, это то, что от тех причин, которые были названы официальными причинами смерти, Сергей умереть не мог. И первое, что было непонятно, для чего тогда этот документ надо было составлять таким образом и показывать его.
Да.
Но там была ситуация, это все-таки было другое государство. То есть первое, там было другое государство. Там еще работали какие-то обратные связи. При всем при том, надо отдать должное, что тогда с перепугу, тем не менее, система отработала. Дело-то было возбуждено. Оно было не о том возбуждено, было криво возбуждено. Оно было возбуждено. Медведев создал тогда комиссию. Тогда можно было их подергать за ус. Сейчас-то уже какой ужас, сейчас все бьют наголо, причем во всех местах. И поэтому уже никого невозможно ни за что подергать. То есть тогда вот то, что они выдали больше информации, чем нужно, оно в значительной степени объяснялось тем, что было давление, в том числе и общественное. Была Людмила Алексеева жива, которая, ну, там были еще другие люди, которые, ну, собственно говоря, приложили колоссальные усилия для того, чтобы какая-то правда всплыла. Сегодня этого ничего нету.
Нет, подожди, зачем вот такие бумаги?
Да, да, и вот поэтому, что поэтому вот по своей собственной инициативе показывает документ, который в значительной степени, первое, дискредитирует все то, что они говорили раньше. Второе, просто прямо наводит на мысль о том, что там было что-то непотребное. И на самом деле этот документ вообще пустой, потому что, смотрите, сказать, что человек умер от аритмии, понимаете, это невозможно доказать. То есть они...
Ну да, это вскрытие не покажет.
Да, а теперь еще смотрите следующий вопрос. Проблема была в следующем. Когда погиб Сергей Магнитский, там была такая история, которую мало кто знает, но одной из основных линий борьбы, которую все-таки, к сожалению, мы проиграли, но она хотя бы была, была борьба за вот эти вот гистологию, за... Там взяли определенные ткани и... Собственно говоря, 5 лет это был абсолютный детектив, такой сериал, когда они перекидывались из одного следственного кабинета в другой, то есть их находили, мама Сергея Магнитского их истребовала, они тут же исчезали, потом они оказались почему-то прикрепленными к судебному делу, откуда их невозможно вытащить. Тут можете представить, куски ткани Сергея Магнитского там несколько лет лежали просто в канцелярии суда. Вот просто тупо лежали, туда. И в конце концов, уже в последний момент, когда вот уже все дожали, они просто испарились. Вот что, вот они испарились. А с Навальным-то даже этого нет. То есть там, понятно, была угроза, что получим мы доступ к чему-то, где можем провести токсикологическую экспертизу и так далее. То есть здесь у меня полное ощущение, при всем при том, что есть проблема психологического мандража. Я уже не знаю, чего они боятся. Может, они мистики, может, они тени его боятся.
Ну, Владимир Борисович.
Хорошо, ответ. Ответ. Рационального объяснения появления документа такого уровня глупости и слабости нет.
Понятно. Понятно, да. Подписанное зам руководителя отдела Следственного комитета по
там. Ну, есть еще одна странная причина, она, может быть, такая ободряющая.
Так,
ну, не смогли доломать людей, врачей вот до конца, чтобы они вообще подписали вот абсолютную прямую мульку. Ну, вот могло так случиться, человеческий фактор.
Ну, хорошо, да.
Не верите вы в людёв, я понимаю. Но, тем не менее, проще всего было вот 10 светилам подписать тромб.
Да.
Понимаете, и все бы заткнулись. Но не сделали. Значит, светила не согласились.
Да. А вот люди, которые имели отношение к Алексею Навальному, судья, вот этот следователь, который подписал отказ, вы знаете, что они повышены? Они повышены этой весной, этим летом.
Ну, это
вот
правильно.
Старший следователь повышен до замруководителя отдела, ну, слушайте, а судья там не помню.
Слушайте, можно отвечу? Люди, которые имели причастность к гибели Сергея Магнитского, скажу так аккуратно, получили на 2 звания вперед и встречались с Путиным, он их принимал. Чего меня удивило? И то, и другое я видел не раз. Да, и то, и другое я видел не раз. Да. Зачем меня хотели меня удивить?
Давайте мы сделаем шаг чуть в сторону. Не хочу вас спрашивать по сегодняшним событиям.
Не попадем во что-нибудь. Знаете, надо осторожно шаги в сторону делать.
Да нет.
Все усеяно.
Мы уже давно в той в самой яме, о которой сказано, если вы попали в яму, перестаньте копать. Вот поэтому мы не будем копать в этом смысле. Ну вот, вы посмотрели неделя возвращения какая неделя, уже две недели возвращения или Яшина, Андрея Пономарева, Володи Карамурзы, я говорю, из тех, кто очень видный, ну, и руководители штаба Алексея Навального, конечно, как политики, я говорю о политиках, а не об активистах. Что-то изменилось на горизонте? На горизонте оппозиции?
Ничего.
А нет, почему?
Ну, так ничего не должно было измениться, но...
Ну как, пришли люди с другим авторитетом. Пришли авторитеты, отсидевшие там два года.
Ну так, так же видите, как этих авторитетов сразу стали замачивать.
Так это же понятно, это же конкуренция.
Ну так здоровая среда, нормальная жизнь. Слушайте, я, честно говоря, немного в стороне от этих процессов. Мне было неприятно смотреть на то, что люди умирают. Вот как-то вот... Такой я старый режим, но мне неприятно смотреть на то, как люди умирают. Если людей вытащили, еще давайте так, там помоложе Яшин, помоложе Андрей Пивоваров, и хотя, в принципе, случай Навального показал, что кого угодно можно в принципе, довести до состояния, до животного состояния. К этому наша система умеет хорошо делать. И, в общем, если она задалась такой целью, то никакое здоровье тебе не поможет. Но с Володей Карамурзой действительно была беда. Вот сейчас, на самом деле, дело-то не будет. То есть, действительно, надо вытаскивать Горинова, вне зависимости от того, хочет человек или не хочет. То есть, понимаете, вот, смотрите, никто вроде как бы не хотел, но все же живут и счастливы. Поэтому иногда надо делать добро вопреки. Это моя позиция.
Я понимаю, а политическую, я же смотрю о политической части, про личную я понимаю.
Нет, вот никакой. Политическая часть может быть там, где есть политика. А в том, что сегодня сейчас происходит в эмиграции, политики пока нету, потому что нет для нее почвы. Политика есть там, где есть борьба за власть. А борьба за власть есть там, где есть хотя бы некая теоретическая возможность ее получить. Сегодня теоретической возможности получить власть в России ни у кого нет, потому что ее никто не отдает. Есть теоретическая возможность помечтать о власти. Это сколько угодно, пожалуйста. Люди этим и занимаются. Люди делят шкуру неубитого Путина. Это очень такое интересное занятие. Это круче, чем компьютерную игру играть какую-нибудь. Но, к сожалению, абсолютно бесполезно. Почему? Потому что, когда шкура, наконец, появится на рынке, то опыт весь истории показывает, что приходят совершенно другие трейдеры, и все, кто тренировались на тренажерах, оказываются не у дел. Поэтому, в общем, надо сидеть спокойно, экономить силы, заниматься своими делами.
Но не все могут.
Нет, наоборот, я оптимист. Я просто считаю, что...
Оптимист-пораженец, почему нет?
Я просто считаю, что есть такие вещи, где тренажерный зал не нужен. Вот если надо мышцу нарастить, это пожалуйста. А для того, чтобы прийти к власти, не надо в тренажерном зале так много заниматься. Иногда это даже вредит.
Ну, у нас есть другой пример. Владимир Ильич Ленин, который занимался в тренажерном зале и не верил, что... революция победит, реально не верил. Еще в январе 17-го он говорил, что это надолго, а потом пришел из тренажерного зала, и все у него склалось.
То есть, смотрите, но он же
история пришел... нас учит разному.
Смотрите, ну так он же был по последним, о котором думали-то. Понимаете, это же как раз не опровергает, а подтверждает мою теорию. То есть, все же думали про кадетов, да худой конец.
Не-не-не, это внутри.
Бомбистов.
Нет, это внутри. А снаружи-то у него была партия, у него были бомбисты такие же, у него были эксы, у него была газета, у него были курьеры. Не-не-не-не.
Там... Ну, прекрасно, да. И
снаружи он был лидером. Один из лидеров, конечно. Плеханов был.
Но все ставили на Плеханова, да, никто не ставил на него. А сейчас есть какой-нибудь, который там трется где-то по углам, пишет какие-нибудь статейки, а про него никто не думает, понимаете? Я просто считаю, что вот то, что сейчас происходит, это нормальный процесс. Это абсолютно нормальный процесс. Нет дела, нет кооперации. Нельзя кооперироваться в вакууме. Пока пойдет движуха, все выстроится. Сейчас обкатываются общие идеи и подходы. Значит, при этом все то, что делается вот в этой среде, оно никого не волнует. Но я приведу такой совсем уж поганый пример. А откуда все выросло, то, что мы сегодня видим? А мы просмотрели. Слушайте, оно же выросло. Дугин не вчера родился. Все эти идейки не вчера появились. Были 90-е годы, была память, были все эти сумасшедшие. Был какой-то генерал РСФСР Петров, который там какую-то секту сталинистов. Андреевский кружок. Мы как на это смотрели? О, Господи, опять эти психи. Ну, там Баркашова кто-то там заметил в 93-м году. Так его, кстати, и нету.
Ну, потому что стрелял.
Да, да. А потом пришло время, и посмотрите. Таки да, таки оно все здесь. Поэтому, когда начинается движение, дальше начинается естественный отбор. И тогда в том естественном отборе кто-то из них победит, и тогда это будет иметь значение. И тогда будет очень важно, вот одно, вот тогда будет один очень принципиальный тест. Сейчас негде тестировать. Но тогда будет один очень принципиальный тест. Или там появится один, как Ленин, который всех остальных просто сожрет. И либо сломает им хребет, либо заставит, как говорится, встать в очередь сзади себя. И тогда история России, она пойдет абсолютно по кругу. Но здесь я с Ходорковским. Второй вариант. Если не появится этого одного, способного сожрать всех остальных.
Там.
Тогда вот появится очередной русский шанс. Что такое очередной русский шанс? Это когда люди, которые приходят к власти, вынуждены договорняк между собой устроить. Вот договорняк для России был бы спасением. Вот если бы Анна Иоанновна не порвала вот те кондиции, которые
кондиции, да.
Власти, да, то мы бы жили сейчас в совершенно другой стране. Если бы где-то на каком-то этапе возникла ситуация, при которой победила коалиция сил, то эта сама коалиция, вот коалиционное соглашение, это и есть реальная конституция. Что такое конституция? Конституция – это всегда коалиционное соглашение тех сил, которые согласны поддерживать какой-то режим и порядок. Вот если коалиционного соглашения нет, и нет никакой конституции, что и показал 93-й год, где Ельцин был абсолютно вот тем же самым одним, который сломал хребет всем остальным, и, ну, в результате...
Ну, давайте скажем честно, они друг другу ломали хребет.
Да, да, но кто-то один всегда... Да, вот проблема в том, это нормально, это как раз нормально. Но просто из этого нормального не может вырасти ничего, чем уродливое мурло российского самодержавия, которое, если мы хотим, чтобы оно так было, так оно так и будет.
К концу нашего разговора я хочу сказать, что я вам в очередной раз приберег книжку, Владимир Борисович. Это книжка немца, да, значит, «Волчье время» называется. Это «Волчье время», это 45-55 год. То есть это после поражения Германии, каким образом шло создание нового германского общества.
Ну вот это очень интересно. Потому
это
что
очень интересная
это
книга.
Это как раз о будущем.
Там, знаете,
это
и есть знаете, о будущем. Знаете, я вам пришлю. Знаете, чего я читаю? Как потоки, которые шли изгнанных немцев из Судетской области, из Калининградской области, да, то есть из Польши, как они... должны были с теми немцами, которые остались в Германии, как они должны были уживаться, как возвращались эмигранты из Америки, как вставали бывшие эсэсовцы в аппарат управления.
Смешно. Вы знаете, чем я увлекался в последнее время? Ну, я совершенно как бы заново стал пересчитывать Ремарка. Угу. У нас там разные отношения, все. Но я увлекся не его книгами, а его биографией.
Конечно.
Я очень много читал о том, как этот выдающийся выдающийся сын народности, как говорит, он так и получил, ему так и не вернули гражданство, как избегало консульство встречи с ним до последнего момента в Швейцарии, где он жил, и как это все, в общем, оказалось сильно непросто.
Ну да, и вот эта книга у нас стоит, мы уже продали половину на dilettant.shop или на shop.dilettant.media, так что я рекомендую всем остальным, а Владимиру Борисовичу уйдет эта книга «Волчье время», как раз о Германии, 45-55 год. Там есть и о коллективной ответственности, и о покаянии, Вот в эти годы не было никакого покаяния и никакой коллективной ответственности. Это был спойлер. Владимир Борисович, спасибо большое. До встречи через неделю и счастливо.
Спасибо большое. А я думаю, через неделю уже будет пояснее многое. Так что это будет
поговорим.
Как гиви долетит. Давайте. Всего доброго.
До свидания.